Здравствуйте всем слушателям Аюрведа Радио. Это прямой эфир. У нас в студии сегодня гость. Зовут его Игорь Васин. И это наша уже третья встреча. Встреча в прямом эфире. Игорь Васин прямо напротив меня сейчас находится. И он объявит тему, которой посвящена наша сегодняшняя беседа. Алло, здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Напомните, пожалуйста, о чем мы говорили до этого.
Мы с вами разбирали некие рычаги в образовании. Мы пытались понять, что мы имеем, что можем использовать для того, чтобы более успешно продвигаться на пути самоосознания, на пути образования. Вот. И мы сказали, что есть такой стих в Читоге Упанишад, который сравнивает некоторые наши аспекты нашей жизни с колесницей. И там есть колесница, есть лошади. Лошади — это чувства. Вот. Есть вожжи — это ум. Колесничий — разум. А колесница сама — это наше тело. И пассажир. Два пассажира. Один пассажир — это душа, а другой пассажир — это сверхдуша. И мы с вами разобрали два таких рычага, как ум и разум. То есть вожжи разобрали и кучера. Мы сказали, что ум, он обладает качествами такими, как он маленький, он ограничен в своих возможностях восприятия этого мира, он один, вот, то есть он может соприкасаться только с каким-то определенным чувством, брать из него информацию, вот, поэтому нужно концентрироваться на чем-то одном в изучении, не распыляться, там, одновременно не кушать и там, не слушать что-то еще, музыку какую-то. Если это чтение, значит, это чтение только. Если это прием пищи, значит, только прием пищи. Вот. Также мы сказали, что ум, он дуалистичен. У него есть такие качества, как нравится, не нравится. Хочу, не хочу. Он порождает какие-то... Также эмоции из этого возникают. Отношение эмоциональное накрашивает. Вот. Поэтому мы во время восприятия информации должны какую-то давать эмоциональную окраску обязательно воспринятому, иначе ум будет засыпать. Вот, его придется потом очень долго будить. И также мы говорили, что ум, он имеет водную природу, значит, что довольно он пластичен и зависит от внешних обстоятельств. Например, человек во время слушания сидит, облокотившись, и там пытается как-то что-то воспринимать, очень тяжело будет, да, все замечали. Обычно люди, когда слушают и сидят как хотят, то они быстро теряют связь с лектором и засыпают. Или просто невнимательно. Если человек просто хотя бы выпрямляет спину, уже оказывается очень сильное воздействие на это. Вот также из-за того, что ум пластичен и он зависит от внешних обстоятельств, в этой связи вступает в силу астрология. Вот, влияние планет очень сильно на нас оказывает. Также васту-шастра — это наука, которая изучает окружающий мир, как он влияет на нас, то есть правильное расположение предметов, расположение мебели, человека самого относительно пространства. Вот. И чтобы более глубоко понять качество ума, что он делает, есть интересный стих из Шветашватара Упанишад. Говорится, что Верховному Господу ничего не нужно делать самому. Все исполняет его разные энергии. Вот. И одни из самых главных энергий там приводится гьяна, бала, крия. Вот. В Господе они присутствуют, они сами по себе действуют. И так же, как мы являемся частями Бога, да, то есть говорится в Библии, что мы были сотворены по подобию Господа, и также в Ведах приводится такое интересное сравнение, что мы как капельки океана. Да? Мы качественно похожи на Бога. У нас есть то же самое, те качества, как у Бога. Но количественно мы очень различаемся. Вот, в капельке моря есть та же самая концентрация солей, там, всяких микро-макроэлементов. Вот. Также в море самом, да, есть. Но количественно капелька невозможно сопоставить с огромным морем. Вот, также и мы тоже обладаем качествами, которые есть у Бога. И вот эти вот качества... Эти энергии, которые есть у Бога, бала, гьяна и крия. Бала — это энергия желания, воли и изволения. Потом энергия гьяны — это энергия мысли, мышления. И энергия крия — это эмоциональное выражение, переживания, вот, также нам, у нас присутствуют. Вот эти вот энергии, энергия воли, энергия мышления, эмоциональное переживание, они присущи больше уму. Вот. Еще также есть интересный стих, приводится в беседе с Кришной и Арджуна. Арджуна спросил Кришну в Бхагавадгите, как различить человека, который обладает божественным сознанием? Какие у него есть признаки, симптомы? И Кришна, он сказал такой интересный стих, в второй главе Бхагавадгиты приводится. Он говорит, что «Дукхеш анудвигна манага, цукхешу вигата сприхах, витара гая пхая крутхах, тхитат херму неруччате». Перевод таков, что «Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанности, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум». Итак, первое, что, да, здесь говорится, как, значит, мы обуздали свой ум, что, значит, есть признаки ума, это то, что человек перестает возмущаться тройственным страданием. Три типа страдания. Первое страдание, типа, это, которое исходит от нашего ума и тела. Второй тип страдания, которое исходит от окружающих существ, насекомых, близких, далеких и так далее. Вот. И третий тип страдания, это, которое исходит от стихий. То есть жара, холод, дождь, все что угодно, то есть разные стихии, материальные силы природы. Вот. И человек, который обуздывает свой ум, он становится невозмутимым к этим тройственным страданиям. Вот. Второе качество, которое описывается в этом стихе, это то, что он не сильно восторгается счастьем. Вот. Третье, то, что он избавился от привязанности. Да, мы говорили, что вожжи, они привязаны к кому? К лошадям, да? И если что-то нам доставляет удовольствие, мы к этому стремимся. Вот. Это тут называется привязанность. Да? Мы чего-то хотим, очень жаждем. И вдруг что-то нам доставляет какое-то огорчение, мы пытаемся уйти от этого. Это называется неприязнь. Вот человек, который обуздал свой ум, у него нет такого качества, как привязанность или неприязнь. Он в принципе, воспринимает более трезво эту жизнь. Не живет на уровне своих эмоций, каких-то там глубоких самскар. Он может опираться, мы скажем дальше, на разум. Вот. Также говорится, что такой человек, он нажил в себе страх и гнев. Это личность, которая, говорится, является мудрецом, которая обуздала свой ум. Вот. И как же можно обуздать свой ум? Также приводится в Бхагавадгите уже 4, 3 глава, последний стих этой главы. Он говорит, что «Ом Гуручурки Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага – вожделения». Итак, мы понимаем, что порой на самом деле очень тяжело себя растождествить со своим умом. Да? Мы видим, что приходит желание, мы считаем – это я. Вот я сейчас хочу пойти, например, и прогулять урок. Это же я хочу, значит, я должен это сделать. Да? Вот и порой так люди делают, они живут на уровне ума абсолютно… Как бы генерируют какие-то нормы, правила, считают, это я считаю, это правильно. Вот. Но в силу вступает разум. Вот эта энергия, о которой мы говорили, что она имеет огненную природу, превращающую природу. Вот. Она может трансформировать наши жизни, наши события, может делать чужое нашим. Вот. У нее есть ряд энергий, также запоминания, осмысления, развлечения, возможность правильного выбора. Здесь говорится, что с помощью одухотворенного ума, разума, можно контролировать ум. То есть, когда человек опирается на какую-то истину, да, одухотворенный, значит, какая-то есть связь с духовностью, то ум становится уже подчиняемым. Или же, как это можно сравнить с колесницей, помните, мы говорили, колесница – это хороший очень образ, очень хорошо к нему снова и снова возвращаться. Представьте себе, что колесничий заснул, и лошади сами по себе куда-то идут. Понятно, что непонятно, к чему это может привести.
Понятно, что непонятно. Дело ясное, что дело темное. Вот вы знаете, Игорь, я как раз вспомнила, что мы в нашей предыдущей беседе не разобрали несколько вопросов, не успели просто по времени, и эти вопросы как раз касаются ума и разума. Я предлагаю вот к ним сейчас обратиться, к как вы считаете, перед тем, как перейти к следующей теме?
Да, пожалуйста, давайте.
Тут немного этих вопросов. Вот, например, Саша из Харькова просит вас, скажите, пожалуйста, различные профессиональные деятельности как-то связаны либо с умом, либо с разумом? Например, программирование или инженерная деятельность? Это деятельность ума или разума? И какие существуют практики или упражнения для повышения силы ума и силы разума?
Угу. Да, нужно понять, да, что есть определенные функции ума, и говорится, что просто какое-то жонглирование информации – это больше деятельность ума. То есть человек может сказать то, рассказать пятое, десятое, вот, и говорится, что он живет как бы в уме, такой вот он, как бы просто умный человек. Вот разумный человек, он уже может опираться на истину. Вот, поэтому развитие ума происходит через то, что человек приобретает какие-то источники информации очень авторитетные. В частности, это священные писания, это святые люди, духовные учителя. Вот. В этой связи таким образом в основном происходит развитие разума. То есть разум, его основная функция – это следовать к цели. Кучер, он должен знать четко цель, правила, как к ней добираться, какие-то условия. Вот. Поэтому, в принципе, для того, чтобы успешно развиваться, нужно изучать Писание, потому что уже то, что мы можем выжить из этого тела, уже описано и известно, не нужно ничего придумывать, чего-то большего ждать от тела, уже все известно, мы должны просто использовать это знание. Вот, таким образом.
Спасибо. Есть еще у нас вопрос от Галины. А вот такая ситуация у нее. У моего сына проблемы с концентрацией внимания, даже поставили диагноз и выписали медикамент. Связано это с умом или с разумом? И, может быть, вы подскажете, как можно помочь?
Ну, в частности, да, это в большинстве случаев это связано с разумом, потому что нет цели единой. Говорится, что если нет единой цели в жизни, то у человека будет разум многоветвист. Вот. И почему так происходит? Потому что человек не знает, кто он. У него нет четкого определенного эго. Мы дальше поговорим, что такое эго. Вот. Я думаю, в принципе, можно даже перейти сразу к этой теме.
Насчет... Да, как раз, тем более, что остальные вопросы, оставшиеся с прошлого эфира, они носят такой общий характер, и можно их зачитать в самом конце этого эфира.
Угу, пожалуйста, да. Вот, значит, мы переходим к следующему нашему рычагу в образовании, это эго. Очень много мы слышим, да, ложное эго, истинное эго. Эго – это такая тоже тема очень сильно развита у Фрейда. Но сейчас мы разберем немножко о том, как на это смотрит ведическая культура. В целом эго, да, переводится как «я». Это некое такое ощущение себя личностью. И в ведической культуре этому придавалось огромное значение. В первую очередь нужно вспомнить, есть такие обряды в ведической культуре, как инициации. Это некое посвящение. Человеку дают определенное имя после рождения, считается как бы второе рождение. И он уже себя отрисляет с этой личностью, с этим именем, с этим там, учителем. Вот. Обычно в ведической культуре это делается в 7 лет. Вот. И после этого человек уже он знал, кто он, кому он принадлежит, кому он должен служить, какая его цель. Вот. Сейчас, к сожалению, как бы такого четкого определения, кто я, не дается. Люди пытаются играть какие-то роли там, любящего отца там, или мужа, или там, матери и так далее. Но порой мы даже забываем про это, смешиваем это все в кучу, там, на работе играем роль любящего там, отца, там, дома играем роль там, руководителя, ну, в общем, мы бывает, путаемся. Поэтому нам также очень важно порой напоминать, кто мы такие, какова наша цель. Вот. Также у эго есть такое качество, как «я» и «моё». Когда мы видим что-то, да, и говорим «мне нужно», «я хочу». Вот это вот проявление эго, ложного эго. Мы дальше немножко поговорим, что такое истинное эго. Вот. И также это эго, оно имеет свойство распространяться на семью, там, на общество, на религию. Вот. И люди говорят, например, как это интересно, вот в семье, да, бывает. У мужчины часто ложное эго, оно распространяется на ум женщины. Вот. И он порой считает, вот, женщина должна поступать это так, как я хочу. И он внутренне ожидает уже, вот, значит, я вот так считаю, значит, она должна считать именно так. Но на самом деле Женщина тоже личность, вот, да? Как ни странно, у нее тоже есть свое эго, оказывается. Ну, потом уже, по мере развития семьи. Вот. И они сталкиваются с тем, что начинают бороться между собой. Мужчина начинает обижаться, как же так? Ведь ты мое предложение, ты мое эго, мою часть. Вот. Ты должна следовать, как я хочу. Вот. И наоборот, да, как у женщины эго интересно распространяется на мужчину. Женщина, она хочет, чтобы мужчина выглядел определенным образом, там, одевался, какие-то определенные брюки, там, определенная рубашка, что так он выглядел. Потому что женщина, она именно таким образом свое эго распространяет на него. Или там, чтобы он говорил ей приятные слова. А почему так мне говоришь? Я хочу, чтобы мне так только говорил. Вот, моя хорошая, моя ласковая, так только говорил. То есть это у женщины таким образом распространяется эго. Вот. И в этой связи мы должны понять, что в какой-то мере эго, оно является нужным для нас. Когда, например, мы находимся возле учителя, вот, мы должны четко осознавать, что я сейчас ученик. И перед тем, как начинается урок, обычно в ведической культуре читаются молитвы, например, там «Ом намо бхагавате васудевая». Таким образом, человек уже понимает, так, сейчас я буду настраивать, сейчас я буду учеником. В христианстве читается «Отче наш». Для того, чтобы правильно расставить отношения между учителем и учеником. Вот. Также интересно заметить, что у каждого элемента нашего тонкого тела есть даже управляющее божество. Вот. Например, у ума есть такое божество, называется Анирудха. Это переводится как «непреодолимый», которому нельзя никак воспрепятствовать, очень упрямый. Поэтому ум действительно порой очень тяжело как-то что-то ему противопоставить. Вот. У разума есть такое божество, как Прадьюмна, переводится как свет, как освещающий, ярко сияющий. Да? Значит, такой смысл, что разума цель – это дать некое просвещение человеку. Вот. И у эго тоже есть свое божество, Санкаршана его зовут. Это такой многоголовый змей. Да, и мы порой замечаем у себя, что мы можем играть очень много разных ролей. В семье мы можем там играть деспота, да, на работе мы можем играть каких-то хороших людей. Вот. Постоянно какие-то игры, постоянно какие-то роли. Но также Санкаршана переводится как тот, кто тянет к себе. Да, мы пытаемся притянуть к себе. Помните, мы когда говорили, что мы когда проходим возле витрины и видим что-то хорошее, нам это нравится, и тут появляется эго. «Я хочу, мне надо». Да, и потом уже разум, он строит планы, как добыть это. Вот именно вот нужно понять, что разум, ум и ложное эго, и в целом эго – это структуры, которые управляются, за которыми стоят личности, другими словами, вот, которые нам могут помочь ими руководить этими нашими структурами, нашими рычагами в образовании. Вот. Также важный момент, что когда у человека появляется отождествление с чем-то, это очень важно, сейчас я хочу заметить этот момент, что будьте внимательны, что когда человек себя чем-то отождествляет, то божество Санкаршана, оно дает силу человеку действовать в этом ракурсе. Да? Пример такой. Например, если четко понимает, что он отец, четко понимает, да, то Санкаршана дает ему силы правильно действовать в этом ракурсе. Или там мать, или там жена. Четко человек осознает, я жена.
То есть это тоже необходимо в какой-то ситуации, да, четко,
да,
понимать.
Да, 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 порой нам нужно напоминать себе, кто мы такие. Потому что мы, бывает, забываем, у нас как-то смешиваются эти роли, я же говорю. И поэтому мы должны напоминать, перед образованием мы должны помнить, так, я ученик, я пришел сейчас, я буду слушать, учиться. Вот. И сразу Санкаршана, это божество, личность, которое видит нашу готовность определенную, наше отождествление, оно дает нам силы развиваться в этом ракурсе. Вот. Поэтому нужно не игнорировать этот факт и учитывать его время образования. Вот. Вот со стороны ложного эго, его единственный минус – то, что оно нас очень сильно ограничивает. Говорится, что ложное эго, благодаря нему мы себя можем растожествить с Господом. То есть мы пытаемся быть самими собой, именно пытаемся быть здесь Богом. Вот это такое некое благословение, суфийская такая притча, когда Господь отправляет душу в материальный мир, Он говорит на ухо, так очень себе приближает, так, чтобы никто не слышал, говорит душе, ты самый лучший, и отправляет душу в материальный мир. Потом снова подходит другая душа, снова он говорит ей, ты самый лучший. И вот как мы тут живем, самые лучшие, да? Если сказать, что вот ты там такой-то, и человек сразу будет обижаться. Ну как же так, я же самый лучший, я хороший. Вот. Поэтому тоже это важный момент, мы должны учитывать время образования. Когда какая-то возникает грубость, насилие, то сразу ложное эго, оно воспаляется и защищает человека. Мы говорили еще на первом занятии, что второй принцип образования – это принцип близких отношений. Вот. И в принципе даже говорится, что образование, его главный смысл в том, чтобы очень гладко и нежно обходить ложное эго и давать то, что нужно. Вот. В этой связи есть такая интересная история, она приводится в Рамаяне. Есть Шри Сампрадая, такое. В ведической культуре есть четыре ветви авторитетных, которые передают знания. Вот есть Шри Сампрадая, это передача знаний, которая идет от богини процветания Лакшми. Есть Брама Сампрадая, знание передается от Брамы, из цепи учителей. Есть Рудра Сампрадая, от Господа Шивы. И есть Кумара Сампрадая, от четырех кумаров. И вот в Шри Сампрадая есть интересная интерпретация Рамаяны. Там говорится, что, я думаю, вы слышали уже про такое произведение Рамаяна. Это реальная история, которая происходила много миллионов лет назад. И там такая была история, что был великий царь Рама, воплощение Бога считается. Вот. У него была жена Сита. Ее украл Равана, был такой демон Равана. У него было 10 голов. И вот там описывается, что Хануман, слуга Рамы, он был в облике обезьяны, он олицетворяет собой духовного учителя. Вот. Сита олицетворяет собой душу, которую поработил Равана. Равана олицетворяет собой ум, оскверненный ум. У него было 10 голов. Вот. И каждая голова, она отвечала за, ну, как бы олицетворение чувств. Да? Мы говорили, что есть 10 у нас чувств. Есть 5 воспринимающих чувств. Это наши глазки, уши, да, нос, язык, кожа. Вот. Есть 5 деятельных чувств, органов чувств. Это наши руки, наши ноги, анус, гениталии, язык. Вот. И вот когда ум, он оскверненный, то есть он пытается только наслаждаться, душа при этом начинает страдать, да, закована этим сознанием неправильным. Вот. На помощь приходит Хануман. Хануман, это, мы сказали, что это олицетворение учителя. И вот он, когда его Рамачандра послал спасать Ситу, он прибыл на Ланку, это было огромное такое, огромное царство, было все из золота. Вот. Чтобы добраться до Ланки, нужно было перепрыгнуть Хануману океан, который был около 100 йоджан. Каждая йоджана там около 12 километров. То есть говорится, что чтобы учителю нам помочь, ему приходится делать огромные усилия. Вот. И поэтому, если кто-то хочет стать учителем или заботиться о ком-то, нужно сразу понять, что будет не так все просто. Такое олицетворение. И вот, когда он встретился, перепрыгнул все-таки, попал на Ланку, где была Сита порабощена. Он встретился с Ланкини. Это была сестра Раваны. Она олицетворяет собой ложное эго, как раз по то, что мы сейчас говорим. И как только он попытался прийти искать Ситу, тут Ланкини его схватила, начала говорить: «Кто ты такой? Откуда ты появился?» И тут Хануман превратился в такого маленького, такую маленькую обезьяночку, такую, чтобы Ланкини как-то выпустила ее. Но Ланкини все-таки удерживала и пыталась выжать из него правду, не пускала никак. И тогда Хануман просто взял и бросил Ланкини на землю. Вот. Также, в принципе, учитель, он порой становится таким очень нежным, таким очень сострадательным, и он такой есть на самом деле. Вот, чтобы хоть как-то пытаться удержаться к своей цели, чтобы нас спасти. И в конце концов приводит такой момент уже, что приходится использовать учителю какие-то методы, чтобы избавить нас от ложного эго. Вот, из какой-то удар. И дальше мы разберем, какие есть методы ударов, вот, правильных таких, которые помогают очень порой гладко обойти ложное эго.
Да, вот дальше мы, я думаю, много еще чего интересного разберем, а сейчас я, пользуясь небольшой паузой, хочу заметить, что если вам что-то непонятно или хотите уточнить, уважаемые слушатели, пожалуйста, присылайте свои вопросы к нам на почтовый ящик, он не изменился, ayur@vedaradio.ru. А также можете пообщаться с нашим сегодняшним лектором, с Игорем, с помощью нашего скайпа. Аюрведа Радио — это наш логин. Мы говорим о ведическом образовании и узнаем, как же быть настоящим учеником. И вообще, мне кажется, эта информация очень помогает любому человеку в практически в любой ситуации жизни. Очень много у нас подтем интересных. Пока же мы продолжаем разбирать вот то, что, о чем рассказывает Игорь.
Угу. Да, дальше мы переходим на такой некий пример, который переводится в шастрах. Шастры переводятся как писания ведические. Также вот Бхагавадгита. Там есть такой интересный стих, который описывает качество ложного эго, ну, как бы так опосредованно. Говорится, что, приводится в 4 главе Бхагавадгиты, 4 стих, говорится, что «Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты мой преданный и мой друг, и поэтому способен проникнуть в тайну этого божественной науки». Здесь описывают два качества. Это преданность и дружба. Дружба с учителем. Эти качества, они описывают возможности нашего эго. Когда живое существо себя правильно отрисляет, и правильное отрисление себя, то, что я являюсь слугой, и то, что я являюсь другом. И отрисление себя с тем, что я являюсь слугой, выражается в том, что я выражаю почтение своему учителю, что я, у меня есть настроение служения, благодарности, да, то, что я понимаю, что на самом деле учитель для меня делает. Вот. Настроение друга, оно заключается в том, что есть некая близость, что есть теплые отношения, да, не только как слуга и господин, но также есть теплые отношения, доверительные отношения. И вот если же есть выраженное ложное эго у человека, да, то возникают на него два противоположных качества. Вот. Качество противоположное в настроении слуги – это отсутствие почтения. То есть человек себя ведет разнузданно. Как хочет, так, в принципе, себя и ведет. Вот. И противоположное качество друга – это зависть. Да? И зависть, она неприязнь, такая внутренняя такая вражда. Мы сразу видим, что человек так очень довольно тяжело настроен к преподавателю. И порой, я думаю, что у каждого был такой опыт, видел таких людей. Мы говорили ранее, еще в первом занятии, что у таких личностей нет никаких возможностей что-то понять. И оно проявляется, эта зависть, она проявляется в трех вещах, что человек отвергает наставления, да, ему что-то говорят, пытаются дать, а он говорит, да нет, все это чушь, чепуха, мне это не надо вообще, зачем я тут сижу, просто так, просто делаю одолжение. Вот второе качество – это постоянные сомнения. Постоянно человек говорит, да нет, а я вот читаю так, а может все-таки вот так. И он постоянно борется, постоянно. Зависть, да, она не дает. Вот третье качество, которое проявляет зависть – это он извращает наставление. Да? Есть такая интересная тоже такая история, это мусульманская. Говорит, там один был жил человек, верующий, как бы верующий, и он пил и гулял. И к нему мулла подошел и говорит, как же так, вот ты пьешь, гуляешь, ты разве не знаешь Коран? Он говорит, ну как же, в Коране написано, пей, гуляй, веселись. Он говорит, как, ну там написано, там же дальше написано, что пей, гуляй, веселись, ты попадешь в ад. Он говорит, ну, дорогой мулла, я же не могу следовать всем наставлениям.
Вот, половину следую и хватит.
Да, поэтому так порой тоже у нас бывает, делают люди, что они следуют чему-то, что им выгодно, а чему не выгодно, они следуют. Например, в Библии сказано, да, в Новом Завете, что там не убивай. И люди говорят, ну вот не убивай, это значит, а вот человека не убивай. А животное, ну это уже как бы не человек, можно убивать. Вот тоже как бы называется зависть. И вот тоже интересно, что по отношению к Богу проявляется зависть, это ложное эго в двух вещах. Говорится, что есть ичха и двеша. Ичха – это желание стать Богом, И оно выражается в том, что мы хотим наслаждаться независимо от Бога. То есть мы себе берем какую-то землю и начинаем эксплуатировать, да, мы считаем себя Богом. Вот. И второе – это двеша, это ненависть к Богу, зависть к Нему. Она именно в этом и выражается, что я начинаю порочить Писание или использовать их, как я хочу. Это там невыгодно, там, например, уважать царя, да, это мне выгодно, и это я буду пропагандировать в массах. А вот, например, не убивай, это уже невыгодно, это уже не хочется кушать мясо, я буду убивать. Вот, поэтому это вот некое выражение зависти, так вот можно себе увидеть эту зависть. И далее в Бхагавад-гите говорится, что зависть или же ложное эго, оно приводит к тому, что у человека возникает гордость. Гордость тоже такое удивительное качество. И я думаю, что сейчас мы дальше разберем, как оно проявляется у нас. Мы видим его у себя, увидим. Дальше, когда мы будем жить, я думаю, что вы учитесь и будете стараться замечать себе, бороться с ним. Гордость – это состояние, когда я считаю, что у меня очень что-то есть такое важное внутри. И я этим должен, я выделяюсь этим из толпы. Вот, то есть, есть такой еще... Таким образом этот термин раскрывается, что завышенное мнение о своих ценностях. То есть что-то есть у меня прям такое возникает восхищение этим. Вот это у меня есть. И вот к чему приводит, это описано в 16 главе Бхагавад-гиты, 4 стих. Там говорится, что гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, наделенных демонической природой, осан-притхи. И вот, значит, у нас появилась гордость, да? Тут мы изучаем какое-то знание, да? И мы говорили, что если оно не было обдумано, не было переварено, не было пропущено через принцип простоты, да? Что я не увидел в этом целостность, не увидел в этом Бога, то я считаю, что это знание мне принадлежит. Я его контролирую, я центральный, да? Да? Что после этого возникает? Человек считает, что он достоин какого-то уважения. Он считает, а кто такие все земляне? Тут близкие тут живут, непонятно, что едят, непонятно, как себя ведут. А я вот такой вот разумный, слушаю лекции, уже долгое время там чем-то занимаюсь, таким возвышенным, там кормлю людей. Я такой классный, а они вообще падшие все, мясоеды. Да, такое, я думаю, было у людей, у слушателей. У меня тоже такое тоже проскакивало.
А вот сразу возникает такой вопрос, как не спутать, вернее, вот как найти грань между гордостью, гордыней и чувством собственного достоинства? Должно быть у человека чувство собственного достоинства?
Да, безусловно, есть истинное эго, и говорится, что гордость, она тоже имеет место. Место в жизни человека, в жизни хорошего, нормального человека. И вот на самом деле мы должны гордиться. Вот. Но мы должны гордиться в таком настроении, что моя гордость, она будет приводить к тому, что люди будут вдохновляться, например, моими старшими. Я говорю, вот у меня есть такие хорошие старшие, там, у меня есть такие учителя, у меня есть такие хорошие писания. Вот этим мы должны гордиться. Вот. Но если я горжусь собой, то, безусловно, будет огромное количество страданий. И вот сейчас мы разберем дальше эти страдания. Значит, человек говорит, что я такой хороший, у него возникает высокомерие. Он начинает всех считать ниже себя. Дальше высокомерие по тому, что он, у него возникает тщеславие. Он говорит, вы должны теперь мне поклоняться, вы должны теперь меня слушать, я теперь у вас гуру, учитель ваш. Вот. И понятно, что в мире нашем вот, случается так, что люди не хотят жить, как мы хотим, да? Что мы от них ожидаем. И они начинают действовать сами по себе. И возникает из-за того, что наши желания не удовлетворяются, да? Учителю не служат, так называемому. Возникает что? Возникает гнев. Возникает гнев, мы пытаемся своего добиваться, пытаемся требовать от людей, да, от близких, например. Думаю, что в семьях чувствовали люди это. Вот. Потом, после гнева идет что у нас? Грубость, да, мы начинаем уже рвать отношения, уничтожать отношения. И после этого возникает невежество. Мы говорим, да пошли вы, я сам буду жить, как я хочу. Я хочу так жить, я буду так жить. Все. Мне ваше мнение вообще не волнует. Ваша боль меня не волнует. Вот. Таким образом, вот здесь Кришна объясняет, что гнев, высокомерие, тщеславие, грубость и невежество, они порождены вот этим вот ложным эго.
У меня почему-то в памяти всплыла такая строчка из песни, точно не помню из какой. «Прикинулся героем и сам себе звезда».
Да,
вот
да.
Где-то
да.
Характеризует то, что вы сейчас описали.
Да. И поэтому, на самом деле, нужно понять, что если эти качества у нас проявляются, значит, мы ту информацию, которая нам поступает, мы ее неправильно перевариваем, да, образуется ама. Мы говорили на втором занятии, по-моему, об этом, что если мы не обдумываем информацию, если мы не раскладываем по полочкам все, что мы услышали, да, если мы не видим связи этой информации с этим общим целым. Почему? Потому что, когда человек видит, что это связано с Богом, у него так или иначе появляется чувство такой своей мизерности, малости, и он таким образом правильно может развиваться. Если человек не делает этого, то он воспринимает эту информацию как часть себя уже, да. Мы говорили, что эго, оно делает это, притягивает к себе, санкаршану, притягивает к себе. Человек говорит, вот, я такой большой, значительный. Вот. В этой связи нужно понять, что если у нас проявляется высокомерие, тщеславие, гнев, грубость, значит, мы неправильно воспринимаем знания. Значит, у нас только увеличивается ложное эго. Если же человек правильно воспринимает знания, у него должно увеличиваться что? Смирение, правильно. Смирение – это понимание того, что все являются очень дороги для меня. А почему? Потому что они являются частью Бога. А Господь очень любит всех, очень любит. Хочет быть, чтобы все были счастливы. Для этого Он создает духовный мир, для этого Он создает материальный мир. И мы видим, что на самом деле в этом мире все припитано любовью. Да, сейчас вот наступает уже весна. Не знаю, как где, но вот в Краснодаре уже мы видели сегодня, распускаются даже там цветочки, какие-то почки набухли, вот-вот уже должно расцвести, я удивляюсь, вирально. Но на самом деле, если видишь такую красоту или там даже розу, да, мы видим, что это все проникнуто любовью. Вот. Так же человек, который правильно изучает. И на самом деле нужно понять, что даже изучение физики, изучение биологии, там, изучение информатики может дать человеку полное знание. Если он правильно это изучает, он может видеть в этом полное целое. Не надо, нельзя говорить, что вот, а в этом нельзя. Нет. Есть, кстати, 5 критериев невежества, и один из них то, что человек считает, что это не связано с Богом. Мы читаем, вот это вот все связано с Богом, а это не связано. Это считается невежество. Просто мы не можем понять этого. Вот. И также переводится интересная история про карну, как порой в нашей жизни играет какую роль это ложное эго. Эта история, она приведена в Махабхарате. Тоже великое произведение ведическое. Там описывается жизнь великих людей, великих святых. Вот. И была такая женщина, царица Кунти, там по благословению Дурваса Муни, одного мудреца, она служила ему, и он дал ей милость такую, что она могла вызывать полубогов. Вот она, будучи маленькой девочкой, она вызвала полубога солнца. И он пришел к ней и сказал, вот, да, спасибо, ты меня вызвала, вот что? Он говорит, нет, я ничего не хочу, просто хотел проверить мантру. Он говорит, ну, теперь ты получаешь ребеночка от меня. Ну, как же так, я даже, мне нельзя, как бы я еще девочка. Он говорит, ну, вот, такая вот, так, полубог просто не приходит. И там, как бы, карна переводится как ухо. Вот. И из уха, как бы, там, полубоги не могли, так из уха этой девочки родился ребенок, он уже был в панцире, был такой одет, очень необычно, был кшатрием таким уже. И она не знала, что с ним сделать, и это со слезами на глазах, это был бы просто позор, если бы увидели, что у нее ребенок есть, а мужа нет. И вот ей пришлось этого ребеночка отпустить по реке, вот она молила за него, чтобы ниже по течению кто-то забрал этого ребенка. И так получилось, что ребеночек, он приплыл к колесничему. У него была жена Радхея, Радха. Вот, у них не было детей, они мечтали очень долго о детях. И как раз они видели, что плывет ребеночек, вот они его схватили и любили его, воспитывали. Но когда он рос, он понимал, что на самом деле в нем есть что-то такое значимое, что он необычная личность, он не просто какой-то сын колесничего. Вот. И порой также у нас возникает такое чувство внутри, особенно в начале нашего развития, да, в этом материальном мире, мы считаем, ну вот мы чего-то достойны более большего, мы как бы такие особенные, да. И на самом деле так оно и есть, мы являемся как бы детьми Бога, и мы достойны счастья вечного, вечной жизни, полного знания, но мы видим, что наша жизнь бренна, что счастье очень ограничено, часто оно переплетается с такими страданиями выраженными. Вот, и что на самом деле наша жизнь бренна, мы видим то и дело, что кто-то умирает. И мы чувствуем, что мы на самом деле большего достойны. Так же сам Макарна чувствовал, он как бы вот, я достоин большего, я должен быть там царем. И так оно было, он был сыном Бога Солнца, это является олицетворением кшатриев. И в конце концов он начал искать учителя, и подошел к Дроначарье, это был учитель пандавов, такие были тоже личности, описанные в Махабхарате, были кшатрии. И Дроначарья, он отказал ему, так и сказал, ты какой-то там колесничий, ты недостоин. Тогда он пошел к Парашураме, это была еще одна личность, которая учила военному искусству. И он сказал, что вот я браман, хотя обманул этим самым Парашураму. Парашурама научил его искусству, и когда он узнал, что Карна, он на самом деле кшатрий, вот, то он проклял, сказал, что ты меня обманул, значит, то знание, которое я тебе дал, оно в самую ответственную минуту тебе ты не сможем использоваться. Вот. Тоже с этой историей нужно понять, что когда мы получаем знания, мы должны получать какие-то определенные благословения учителя. То есть, как минимум, мы должны, если нет, например, рядом личности, которая дала четко это знание, мы должны просто хотя бы помолиться этой личности, то есть выразить свое почтение. Там, поэтому мы читаем «Ом намо бхагавате васудевая» перед чтением ведических писаний. Вот. И дальше пошло развитие событий. Так случилось, что в конце концов случилась огромная битва. И буквально за день до битвы мать Кунти, она увидела, что ее сын, первый сын, которого она отправила вниз по течению, она увидела, что он находится в другом лагере. Она начала очень сильно сожалеть, начала плакать. У нее лились слезы градом. Она подошла к сыну и говорит, сыночек, ведь на самом деле ты знаешь, кто я? Я твоя мать. Ты на самом деле сын Бога Солнца. Пожалуйста, переходи на мою сторону, и ты все получишь. Тебе не нужно будет сражаться со своими братьями ради царства. Пожалуйста, переходи на сторону, мою сторону. Тебе будет самый старший брат, Юдхиштхира, будет там держать зонт над тобой, там Арджуна тоже, это его брат, будет там массировать стопы. Ну, пожалуйста, переходи. И Карна, он сказал, что нет, нет. Моя мать Радхе, я сын Радхи, а ты не моя мать. То есть у него было определенное отождествление, да, с собой, вот, что я являюсь тем-то, тем-то. Потом дальше подошел сам Кришна, к нему говорит, на самом деле ты можешь жить нормально, ты сейчас будешь воевать с своими братьями, будешь убивать их, будешь убивать огромное количество людей, будешь защищать в принципе этого Дурьотханы, там был такой тоже персонаж, который был такой довольно злонравный. Вот. Подумай еще раз, он говорит, нет, я пообещал, я должен это делать. Вот. То есть порой ложное эго, которое у нас есть, которые эти отождествления, они играют не очень хорошую роль в нашей жизни. И приводит только к огромным страданиям. Мы должны понять, что мы должны всегда опираться на авторитеты. Мы должны всегда, перед тем, как действительно делать какие-то важные шаги, серьезные шаги в своей жизни, мы должны стараться спрашивать старших, которые сами имеют также авторитеты. Вот поэтому, в принципе, тоже один из самых таких важных качеств учителя, то, что не обязательно тоже есть свой учитель. Вот. Если личность говорит, что я вот являюсь учителем, то нужно спросить, а кто у вас учитель? Вот. И таким образом, только по цепи учителей передается истинное эго. Вот. Не эго ложное, которое только приводит, как мы говорили сами, к враждебности, к тщеславию, грубости, гневу, а которое приводит к смирению и желанию служить. Помните, мы говорили, что умонастроение слуги и умонастроение близости возникает только от истинного эго. Вот. Тогда как ложное эго, наоборот, приводит к тому, что возникает внутренняя злоба, и возникает зависть.
Хорошо, Игорь, я вижу, что у нас накопилось несколько вопросов, и среди них пришел не просто вопрос, а целое большое-большое-пребольшое письмо. Но вот это письмо я не смогу, к сожалению, зачитывать, я боюсь, у нас времени не хватит, чтобы все зачитать. Уважаемые слушатели, если хотите вот очень детально описать свою ситуацию, очень детально объяснить, что же вас беспокоит, в чем вопрос, лучше всего дозванивайтесь. Дозванивайтесь, это будет и интереснее, нам будет приятно вас слышать. А я вот буду зачитывать другие вопросы, которые, ну, скажем так, в рамках определенного размера. Ну, в общем-то, практически все такие и есть. Вот, например, из Италии пришел вопрос по скайпу к вам, Игорь. Скажите, пожалуйста, как реагировать, если ты осознаешь в себе негативные качества характера непосредственно в тот момент, когда они проявляются? Например, разговариваешь с кем-то и чувствуешь, что гордишься собой, или завидуешь, или гневаешься. Что делать в таком случае? Я начинаю злиться на саму себя. Приходят уничижающие мысли, что я плохая, ни на что не способна, и что, несмотря на духовную практику, прогресса так и нет. Я понимаю, что такое настроение тоже не способствует духовному развитию. Как же быть? Елена у вас об этом спрашивает.
Да, спасибо большое. На самом деле, да, есть тоже место раскаянию, потому что так или иначе оно дает человеку делать определенное осознание. Вот. И это функция разума, на самом деле, да, то, что мы говорили, что это вивека-шакти во втором занятии, некое обдумывание, что происходит. И на самом деле нужно понять, что разумный человек, он тоже делает ошибки. Тоже делает ошибки. Но он обязательно должен делать потом выводы. И есть тоже интересная такая история у Конфуция. К Конфуцию подошли и спросили, а как, у вас был ли какой-то хороший ученик? Он говорит, да, у меня был очень хороший ученик. Он, у него было два качества. Первое качество, что он ни на кого не гневался. А второе качество, что он не совершал вновь ошибок, которые раньше совершал. Поэтому, когда мы все-таки совершили какое-то действие, мы должны сделать глубокий анализ и спрашивать себя внутри, почему так происходит. Почему так происходит? И мы сказали, что в этой колеснице сидит вторая личность еще рядом с душой, сверхдуша. Это представительство Бога. Поэтому он обязательно поможет вам. Если вы искренне спрашиваете, помните, как тоже Арджуна настраивался перед битвой, он говорит, что я не знаю, что мне делать. Эта постыдная скорбь лишила меня самообладания, да? То есть я не знаю, такое разочарование, да? Поэтому прошу тебя, скажи прямо, что мне лучше, что для меня есть истина. Я твой слуга, ты мой господин, наставляй же меня. И очень часто бывает так, что внешние обстоятельства, мы говорили, что внешний мир – это очень большой учитель, он так все устраивает, что нужная приходит информация, приходит нужный инструмент, и вы все-таки властитесь этого. Это первый момент, как можно уничтожить себе эти качества, которые вас так беспокоят. Второй момент – это служение личностям, которых эти качества есть. Вот. Это тоже такой мистический процесс, когда вот мы свое эго, да, распространяем на личность какую-то, начинаем служить ей, мы отождествляем ее с собой, то эти качества, они спонтанно, по милости, перетекают от этой личности, более возвышенной к нам. И в конце концов мы можем терпеть, можем сострадать, можем заботиться. И чаще это все возникает в нашей жизни. Потому что на самом деле нужно понять, что мы сейчас живем в Кали-югу, и в Кали-югу собираются самые лучшие существа, в кавычках, самыми лучшими качествами. Это считается век вражды и лицемерия. Поэтому, в принципе, нормально, что мы все время злимся, ругаемся. Вот. Ну, нормально в плане эпохи.
Вполне нормально соответствуем Кали-юге.
Да, да. Ну, нужно понять, что на самом деле у нас есть куда стремиться. Есть у нас. Поэтому есть писание, которое говорит, к чему мы должны идти.
Угу. А у нас вот есть звонок, который нам скажет, что же хочет спросить. Да, да, вам, Игорь, пожалуйста, для того, чтобы услышать нашу слушательницу, нужно одеть наушники. Это уже сделано, и я подключаю Марину к нашей беседе. Алло, здравствуйте.
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 Марина, я слышу, что у вас то ли кто-то разговаривает, то ли радио включено. Вот вам нужно отключить эти звуки. Пожалуйста, прямо сейчас тогда просто общаться с нами по скайпу. Тогда мы сможем вас услышать без каких-либо задержек. И вы нас, соответственно, тоже. Итак, в чем ваш вопрос?
Здравствуйте, Харе Кришна, Игорь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Радио.
Пожалуйста, можете задавать свой вопрос, вы уже в прямом эфире.
Да, у меня такой вопрос. После ухода моего мужа, это было не так давно, он оставил свое тело, у меня резко поменялось сознание, и я открыла для себя сознание Кришны. То есть я очень резко стала вегетарианкой, все четыре принципа стала соблюдать, вставать в 6 утра, то есть начала вести аскетический образ жизни, поменяла круг общения и в то же время продолжаю заботиться о душе моего мужа, потому что я ему готовлю кушать, предлагаю, молюсь, читаю мантру. Но дело в том, что организм у меня сломался, дело в том, что у меня началась депрессия, и я просто поняла, что, видимо, очень резко начала этим заниматься. И понимаю, что сил нету. Можно ли как-то остановить вот этот процесс или постепенно наращивать его? Или это будет неуважением к Кришне, что вот я уже так к нему постоянно сердцем открылась, к нему вошла в это сознание, а сейчас у меня сил нету продолжать. То есть я даже утром встать не могу с постели.
Спасибо большое за ваш вопрос. Тут на помощь приходит знание из Аштанга Хридая, это аюрведическое писание, где говорится, что так же самое нельзя резко отказываться от чего-то дурного, и в то же время нельзя резко принимать что-то хорошее. Это приводит к болезням привычки, так называемой. И вот сейчас у вас, в принципе, наблюдается как бы, это состояние болезнь привычки, что у вас была определенная жизнь, определенный темп, и вдруг вы выбрали абсолютно другой для вас, такой более еще как бы, необузнанный. Да? Поэтому на самом деле это все логично. В этой связи нужно взять какой-то минимум для себя, который поначалу у вас был, к нему вернуться, не является каким-то падением. Нет, наоборот, есть такое понятие, когда сахаджия. В ведической культуре, это когда я принципы принимаю раньше того, как я могу им следовать и осознанно этому делать. Поэтому нужно сначала принять то, что вы можете, то есть хотя бы там, конечно, это все индивидуально, но как минимум считается, что человек должен стараться просто поддерживать общение с людьми, которые духовно развиваются. И по мере того, как вы будете общаться, да, то у вас будут возникать новые желания, новые самскары. Потому что во время общения именно происходит изменение сердца. Перетекает информация и знания очень быстро и мягко. Вот, в этой связи, в принципе, если возникают сложности на духовном пути, это признак того, что у нас просто нет нужного уровня общения. Поэтому, в принципе, такая рекомендация. Постарайтесь хотя бы, чтобы два раза в неделю у вас было такое общение, духовное общение.
Ну что ж, да. Спасибо вам большое.
Спасибо и вам за звонок, Игорь, спасибо за ответ. И вот у нас есть уточняющий вопрос от слушательницы Елены, которая перед этим задавала свой вопрос в письменном виде, я его зачитывала. Она вот поясняет, что я знаю, почему так происходит, а именно почему негативное качество характера вот проявляется в какой-то момент, когда с кем-то контактируешь. Потому что в моем сердце, пишет Елена, недостаточно любви к людям, увы, и от этого еще тяжелее становится на душе. То есть нужно служить людям, у которых много любви к окружающим? Она правильный вывод сделала, скажите, пожалуйста.
Да, да, конечно же, еще плюс такой есть момент важный. Это утренняя практика, когда мы молимся. И во время этого возникает удивительный такой алхимический процесс, реакция. Мы наполняемся этой любовью. Когда мы соприкасаемся с той личностью, которая обладает абсолютной любовью, то мы также в какой-то мере наполняемся этой и можем раздавать на протяжении всего дня. Поэтому мы можем давать только то, что у нас есть внутри себя. Нужно понять, мы очень зависимы от нашего правильного утра. Угу.
Спасибо. Как день начнешь, так его и проведешь. Можно так подытожить то, что сказал Игорь. И следующий вопрос у нас пришел из Киева. Вы сказали, сомнение – это проявление зависти. А я слышала в одной лекции, что сомнение – признак разума. Так сомневаться – это плохо или хорошо? Или оно просто бывает разное? Могли бы вы поподробнее объяснить?
Да, мы говорили, да, что в втором занятии в Шримад-Бхагаватам приводится функция разума – это сомнение. Да? То есть разум, он обладает таким качеством, как обдумывание, да, он сопоставляет правильно, неправильно, у разума есть такая функция, сопоставляет с истиной то, что у него там заложено. Вот. И в этой связи, да, когда человек что-то начинает изучать, он должен обязательно придавать некий анализ, сопоставлять тем, что есть в Писаниях, то, что говорят святые люди. Вот. И только потом уже, когда действительно видит, что и здесь абсолютное знание, здесь абсолютное знание, то в конце концов у него не должно возникать сомнений. Но если же у человека постоянно возникают сомнения, он постоянно не может найти какой-то авторитет, это признак того, что у него очень сильно ложное эго. В этой связи разум не является как бы качеством разума, это является просто сильным ложным эго. Потому что в конце концов человек должен стать каким-то, кому-то преданным. Потому что мы так или иначе, мы будем преданным или своим чувствам, да, или там, или будем преданы какой-то личности, возвышенной личности. Мы должны, в конце концов, найти такую личность и ей предаться. Вот так.
Хорошо, спасибо. Тут довольно практический вопрос от Ксении пришел. Скажите, пожалуйста, как развивать память и запоминание? А Ксения об этом спрашивает, для нее это очень актуально, потому как она учит три иностранных языка сразу. Может быть, какие-то упражнения или общие рекомендации?
Ну, такой, конечно, очень глобальный вопрос, на самом деле. Ну, есть ряд методик. Первая методика... Есть такая практика абхьяса. Абхьяса, она заключается в том, что у человека вырабатываются самскары с помощью трех моментов. Первый момент – это частота, насколько часто мы делаем это, пользуемся каким-то делом, там, или там, мы там, повторяем слова, там, учим да, английский язык или там, молимся. Потом второй момент – это время. И третий момент – это внимание, насколько мы внимательно это делаем. То есть, помните, мы говорили, что ум, он и катвам, он один, и поэтому насколько мы сконцентрированы на деятельности, настолько будут оставаться глубокие самскары. Вот. И плюс в это же внимание входит и эмоциональная окраска, да, очень хорошо в этом плане помогает некая ассоциативная память, то есть, например, запоминаем слово, и оно очень похоже на какой-то образ в русском языке, вот, то это очень помогает изучать любую, в принципе, дисциплину, любую науку.
Хорошо, тогда вопрос от Натальи. Как помочь другому человеку увидеть или осознать разрушительную силу его эго? Возможно ли это без поучений, ворчания и без того, чтобы строить из себя гуру?
Да, на самом деле есть ряд способов, которые помогают это сделать. И первый из них – это просто, даже простая молитва сострадания к человеку. Потому что, я же говорю, что на самом деле Господь, Он присутствует везде, Он присутствует в нашем сердце также. Поэтому, когда мы что-то просим, и у нас есть уже какие-то отношения с Богом, после того, как мы служим Ему, да, пытаемся действовать потом, как мы хотим, то также Господь, Он видит, что вот мы страдаем из-за того, что такому человеку плохо. И Он пытается поменять эту личность. Есть история, она приводится в Пуранах про Мригари. Был такой охотник Мригари. И он что делал? Он ходил по лесу и убивал животных, но не полностью. Он так вот делал, он подстреливал животное, оно мучилось, истекало кровью, но долго-долго не умирало. И спустился как-то в лес этот на Радамуни, просто хотел прогуляться, увидел, что то там лежат эти животные, умирают, так мучаются. Очень сильно. У него появилось сильное такое желание помочь этой личности, этому Мригари, этому охотнику. И он подошел к нему так очень мягко и говорит: «Пожалуйста, ну, ты убиваешь? Ну, убивай, ну сразу убивай. Пожалуйста, прошу тебя». Он не сказал: «Все, что ты делаешь? Почему ты убиваешь? Хватит!» Нет, он сказал: «Если убиваешь, пожалуйста, убивай». Ну, таким. И начал молиться Богу, чтобы все-таки он поменялся. И в конце концов, когда он вернулся, он увидел, что этот Мригари, он молится. Он увидел тоже на Радамуни, он начал бежать и прыгать. И он спросил: «А почему ты прыгаешь?» Он говорит: «Там просто муравьи ползли, я хотел их перепрыгнуть, чтобы как бы не доставить им боли». Представляете, то есть на самом деле тоже наше сострадание, наша забота, наша любовь, даже на расстоянии, через молитву, она может сделать очень сильный эффект в жизни человека. Угу, спасибо.
Спасибо вам. Есть у нас еще вопрос, который мне хочется зачитать, и он остался у нас с предыдущего эфира. Ольга написала: в начале передачи, то есть предыдущей передачи, было сказано про то, что главное – постичь Бога. У меня в связи с этим вопрос, пишет Оля. Что значит «постичь Бога»? Если я это понимаю и умом, и имею глубокую веру, и глубокие чувства к Богу, я чувствую и большую любовь к Богу, и еще большую тоску по Богу, но при этом не знаю тонкостей, никаких духовных традиций и не придерживаюсь никаких духовных традиций. Значит ли это, что я не постигла Бога, поскольку не придерживаюсь определенных правил и ритуалов ни одной духовной традиции? И надо ли изучать, как любить Бога в определенной духовной традиции, если все-таки сказано покинуть все религии и предаться Богу?
Да, в этой связи есть интересная также история. Говорится, что как-то Бога упрекли в том, что вот: «Господь, почему ты, а кому ты себя раскрываешь, а кому ты не раскрываешь? Почему так происходит? Значит, ты предвзят?» И Господь подумал: да, действительно, возможно, какая-то в этом есть сложность. Все-таки люди могут меня в этом винить. И что он сделал? Он сказал: с этих пор я отдаю свое сердце своим преданным. Вот. Другими словами, опыт общения с Богом и самого Бога, да, мы можем получить только тогда, когда мы получаем милость преданных. То есть это в любой традиции, да, говорится, что есть гора, например, да, это некий такой духовный путь. И на вершину горы, безусловно, есть очень много дорог, да, есть много сторон у горы. Вот. Также есть разные религиозные практики. У каждой религиозной практики есть учителя. Вот. И цепь учителей. В Библии приводится, даже там специально я видел, я читал, здесь даже приводится цепь учителей, которая идет до Иисуса Христа, там, от Моисея. Вот. Поэтому нужно понять, что на самом деле, чтобы получить Бога и отношения с Ним, я должен сначала выстроить отношения с личностями, которые его имеют, которым он себя отдал по этой цепи. Да? Поэтому мы должны следовать какой-то практике. И любовь – это не, как, не, не какая-то эмоция. Я люблю, я люблю. Там: дорогой, вынеси, пожалуйста, мусор. Я тебя люблю, дорогая. Ну, я просто буду лежать на диване, любить тебя. Нет. Любовь – это деятельность. И, вот, и чтобы понять нам, что нравится Господу, мы должны обязательно изучать Писание. Потому что то, что порой диктует наш ум, не всегда является истиной, как мы сказали, да? Что он довольно ограничен. И те самскары, которые всплывают у нас за много миллионов жизней, не факт, что они являются истиной. Поэтому мы должны обязательно сравнивать с истиной и обязательно советоваться. Советоваться с личностями, которые достигли в этом уже совершенства. Вот. Поэтому крайне важно заниматься практикой под руководством. Не просто из своего ума, а под руководством. Пожалуйста.
Хорошо, спасибо вам. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе с Аюрведа Радио у нас в студии, отвечая на вопросы наших слушателей и, конечно же, рассказывая все эти замечательные истории и познавательную информацию, передавая нам и, конечно же, то, что нам пригодится в жизни. Игорь, ждем вас через неделю. Надеемся, ничего этому не помешает, и мы снова вас услышим. Спасибо.
Спасибо большое. Я желаю всем радиослушателям правильно себя отрезвлять на протяжении этой недели. И потом мы проверим это домашнее задание. Удачи всем, всего доброго. Олеся.
Хорошо.
Вам и радиослушателям.
Спасибо. Услышимся в следующий вторник, как обычно, с 13:00.
Всего доброго.